вы говорите мили.
Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 марта, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. И в этом части у нас традиционно одна тема на обсуждение в рамках программы «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о необходимости, нужности, про решение проблемы так называемых сталкеров, людей, которые преследуют других людей. В Госдуме пообещали уже даже обсудить поправки в законодательство о борьбе с такими сталкерами. Это когда преследует один человек другого человека, но состава преступления в нынешних условиях для возбуждения дела нет. Вот об этом мы будем спорить. Параллельно смотрим срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Российской Федерации впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тут важно понимать, мужчина лишен приобретенного им гражданства, а приговорен он был еще прошлым летом к реальному сроку за фейки о российской армии. Вот такая история. Даже называют конкретное имя. Это Александр Самряков, который получил 6 лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Речь идет, еще раз напомню, о лишении приобретенного гражданства. Соединенные Штаты Америки распространили антироссийские санкции еще на 2 компании и 2 человек, 2 физических лиц. Но РИА Новости вот в эту минуту об этом сообщает. Фамилии этих 2 физических лиц не приводятся. Пока, во всяком случае, не приводятся. Теперь о движении. У нас 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главное, да, спасибо слушателям, которые написали о причинах вот этой истории с пробкой в Лефортовском тоннеле. Там стены моют. Поэтому люди, которые едут через Лефортовский тоннель, теряют до 20 минут. Это, во всяком случае, кто-то из наших слушателей так написал, именно про 20 минут. Да, спасибо 526-му, левый ряд отгорожен, внешняя сторона ТТК, моют стены, левый ряд, еще раз напомню, отгорожен, пробка примерно на 20 минут. Теперь прямой эфир, поэтому вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Прямой эфир, значит, вы пишете нам через СМС-портал или через телеграм, либо звоните. Программа у нас сегодня о наказании за преследование. Вчера, говорит, правый мыли, 336-й рассказывает. С Лефортовским тоннелем все непросто, но зато он будет чистенький. Совсем скоро. Сейчас левый тоннель помоют, точнее, левую часть тоннеля, и все будет нормально и с движением, и с частотой стен. Наша тема. Законодательство о борьбе со сталкерами. Сейчас можно жаловаться на преследование, но состава преступления для возбуждения дела нет. Проблема решаемая. Надо ли менять законы, или просто полиция работает не на полную катушку? Александр Хамин, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист, правозащитник. Александр Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Игорь Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области, эксперт-полиграфорок МВД и подполковник полиции в запасе. Игорь Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас вопросы. Традиционно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы задаем вопросы для того, чтобы понять, насколько наша аудитория понимает проблему. Первое. Попадали ли вы в ситуацию, когда вас преследуют? Да, нет, не уверен, не думал об этом. Второй вопрос. Считаете ли вы, что ответственность за преследование должна быть ужесточена? Да, нужно менять законы. Да, нужно заставить полицию реагировать на подобные заявления. То есть законы менять не надо. Это второй вариант ответа. Третий вариант. Не надо ничего менять, потому что это чревато злоупотреблениями. Четвертый вариант. Мне все равно. Посмотрим, что получится в результате голосования. Первые 170 голосов мы уже получили. Итоги через 50 минут. Ну, а теперь, собственно, есть ли такая проблема? Жалобы на преследование есть, а состава преступления для возбуждения дела нет. Проблема есть или нет, Игорь Нестеренко?
Да, проблема есть. Проблема есть в том, что в обществе есть восприятие, что полиция должна защищать и обеспечивать безопасность каждого гражданина. Но По этой проблеме не определены законы. По этой проблеме не расставлены рамки и нормативная, скажем так, деятельность. Именно поэтому никто в этом обществе, в нашем с вами государстве, не имеет права предъявлять претензии к милиции и полиции, которая не может вам обеспечить конкретную безопасность. До тех пор, пока мы живем в правовом государстве, это будет так. До тех пор, пока наши народные избранники не сделают законы, не сделают те документы, которые будут регламентирующими для полиции, это будет вот в таком виде. Сделают, тогда будет ситуация меняться.
То есть ныне существующие законы преследовать такого человека не позволяют?
Абсолютно точно.
Подождите, но мы говорим о любом варианте преследования? Или, к примеру, если человек там пытается войти в физический контакт, пытается вступить в разговор, то есть четко заявляет о том, что он так или иначе преследует этого человека?
Уважаемые друзья, давайте определимся.
Давайте.
Любое действие, которое называется глагол прошедшего времени, надавил, толкнул, ударил, это уже можно трактовать как состав преступления. Если человек стоит рядом, скажем так, ходит за конкретным индивидуумом, пытается общаться, пытается, ну, скажем так, привлечь внимание, это не состав преступления, и это точка.
Так, то есть наши... не отвечай, вот ответ так ныне точно. Существующего закона. Да? Игорь Нестеренко, Александр Хаминский, есть такая проблема, когда жаловаться на преследование можно, но отвечать никто не будет, это не преступление?
Конечно, проблемы есть в этом, я с коллегой согласен, и вопрос неурегулирования тех либо иных действий конкретными правовыми нормами, конечно, стоит на повестке дня. Но, тем не менее, у нас есть два момента, которые нельзя не учитывать, когда мы становимся свидетелями подобных явлений, таких как сталкерство. У нас в Уголовном кодексе есть статья 30, которая предусматривает ответственность за приготовление и покушение к совершению преступления. И вот здесь надо четко понимать, но опять же в каждом отдельном случае, четко понимать границу между теми действиями, которые не представляют из себя состав преступления.
Или приготовление к преступлению.
Приготовление, либо покушение, да, на преступление. И те, которые уже об этом, так сказать, говорят. И второй момент. У нас есть законодательство, которое регулирует профилактику правонарушений. К правонарушениям, как известно, относятся уголовно наказуемые деяния, преступления и административные правонарушения. Так вот, там предусмотрен целый букет различных профилактических мероприятий, о которых я скажу чуть позже, которые необходимо применять для того, чтобы в обществе не происходили подобные случаи.
То есть это уже можно применять?
Безусловно. И хочу обратить внимание, все знают слово «профилактика», но почти никто не знает, что это такое с точки зрения закона. Так вот, профилактика – это направленные действия на недопущение условий, при которых правонарушение может быть совершено. И, к сожалению, наши правоохранительные органы не получают так называемые палки, ну, то, что мы говорим, положительная статистика, за эту деятельность. Вот если им в статистику деятельности внедрить палки, галки, любые отчетные плюсы за профилактику, поверьте мне,
это они может работать.
Тогда начнут работать.
Александр Хаминский, Игорь Нестеренко, получается, что полиция не хочет заниматься профилактированием подобного рода правонарушений?
Профилактирование нигде и ни в какой форме не идет в зачет. Это первое. Второе.
А, то есть все-таки дело именно в отчетности?
Нет. Второе. Так. То, что вы поговорили или сотрудник полиции с кем-либо поговорил, не факт, что возымеет какое-либо действие. То есть любой человек, который нас слышит, понимает, что от разговора до действия – это космос, это бездна. Поэтому ни одного человека вы не можете так смотивировать, чтобы он что-либо прекратил. Более того, никто из нас, кто здесь находится в студии, кто нас слушает в эфире, ну, не может привлечь сотрудников полиции за то, что они не спрофилактировали. До тех пор, пока у нас будут размыты грани, до тех пор, пока у нас правозащитники будут защищать законы, которых пока не существует, мы будем говорить просто о событии, о желаниях, о больших желаниях, но мы ничего не сделаем по сути. У нас так и будут людей кого-то кидать под электричку метро, кого-то будут...
Когда бить. Кинули, уже будет ответственность.
Это другое, другая история. Если бы у нас был закон, который позволял бы этой даме прийти и аргументированно написать заявление...
Подождите, это она может сейчас.
Нет, я говорю о другом. Когда она уже ходила в милицию и обращалась о том, что к ней домогаются и так далее, и так далее. Если бы вот на этой стадии был закон, по которому она имеет право обратиться, человека бы допросили бы, провели бы проверку и так далее, то тогда бы хотя бы, может быть, этого человека бы напугали. И, может быть, не получилось бы той истории, которую видел весь, ну, вся Москва точно. Поэтому просто разговаривать – это просто разговаривать. Оно нужно совершать действия и дела.
На ваш взгляд, для того, чтобы совершать действия и дела, какой закон это должен быть? Это вот тут 336 пишет, ввести механизм судебного запрета приближаться к тому или иному, или чего?
Да, в том числе.
А сейчас этого нет?
Практически нет. Это первое. Второе, нужно дорабатывать те положения, те инструкции полиции, которые существуют.
Ведь что поймите это правильно. Значит? Ну, про отчетность мы поняли. Да,
просто давайте я как бы небольшую ремарку для всех радиослушателей сделаю. Поймите, пожалуйста, отчетность полиции. У нас в России за раскрытие преступления человека поощряют. То есть сотрудник раскрыл преступление, ему сказали: молодец, спасибо. А вот, например, в Китае, если у тебя есть преступление, тебя наказывают, потому что он должен делать такие действия, чтобы не было на его территории преступлений. Вдумайтесь, ведь на самом деле, по сути, китайская полиция профилактирует, как наш правозащитник говорит, да? Но, тем не менее, он заранее все вычищает территорию, у него все хорошо. А мы делаем только палочную отчетность, и она не меняется уже десятилетиями.
Ну, это все-таки более общая проблема с функционированием, да, полиции, чем вот тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Александр Хаминский, что вы скажете по этому поводу? Вот видите, говорит Игорь Нестеренко, все-таки нужен более конкретный закон.
Еще раз повторю, что более конкретный закон, очевидно, нужен. Вполне можно дополнить 30-ю статью Уголовного кодекса, которая как раз и предусматривает ответственность за приготовление и покушение, той частью, которая бы предусматривала ответственность за сталкерство. Но, тем не менее, хотел бы обратить внимание, что в нашей стране и в предыдущей стране, которая называлась СССР, сотни тысяч случаев семейного насилия вызывают милицию, полицию, участковых. Те приезжают, им крайне трудно и неохота, просто лень документировать те обстоятельства, которые
нужно задокументировать. Или они просто понимают, чем это может закончиться.
И чем это может закончиться. По итогу, на какой-нибудь сотый раз этот пьяный мужик убивает свою жену, калечит детей, и тогда по факту возбуждают уголовное дело. А все вот эти выезды, они не заканчиваются ничем, не оформляются, наверное, так, в то время как именно профилактика правонарушений подразумевает целый комплекс мероприятий.
Подождите. Вот про профилактику тоже уточню. То, что пишет 336-й насчет механизма запрета судебного приближаться одного к другому. У нас существует такой судебный запрет? Такая возможность?
Значит, теоретически она существует, но она не относится к профилактическим мероприятиям. Я много лет работаю на стыке юриспруденции и психиатрии. И могу вам сказать, что многие проблемы сегодня обострились вследствие того, что мы находимся под деструктивным информационно-психологическим воздействием. Будь то новостные заголовки на информационных порталах, будь то публикации в социальных сетях, любая информация сегодня расходится как горячие пирожки, если она отвечает требованиям хайпа и хейта. И когда тебе говорят...
Она не будет отвечать этим требованиям, этого никто не будет читать.
Конечно. Но никто не говорит и не задумывается о том, как это влияет на нашу психику. И люди, которые совершают поступки, аналогичные тому, который мы сегодня обсуждаем, они, собственно говоря, ежедневно сталкиваются с тем, что такое есть, похожее есть. Никто не говорит о наказании, никто не рассказывает о том, как преступника поймали, изобличили, и какой срок ему дали, и как ему плохо сидеть сначала в следственном изоляторе, а потом в исправительном учреждении, у него в голове это работает как примеры. И когда наступает некое событие, вот триггер сработал, и он хочет бросить свою бывшую девушку под поезд метро, он думает, многие делают так, не задумываясь о последствиях. А задуматься о последствиях может заставить именно профилактика в полном объеме,
задумается, как это предусмотрено законом. Хорошо, Александр 76-й пишет, я заступился за пожилую даму в метро, задержал одного из четверых, а меня посадили вместе с этим самым задержанным. Мною задержанным. Сутки на полянке и штраф. Спасибо защитникам. Игорь Нестеренко, получается, не только полиция, но еще и граждане не могут помочь?
Нет, дело не в этом. Давайте. Дело в том, что у нас законы таковы, какие есть. И полицейский, который, ну, или милиционер по-старому, вот, он не разобрался, не уточнил, кто виноват и кто виновник событий, кто нормальный защитник человек. Вот, и, соответственно, после этого человек пострадал. При этом то, о чем я говорил, закон, который бы наказал бы этого полицейского за, ну, скажем так, превышение должностных полномочий, он не работает. Человек остался на службе, сотрудник полиции, он остался дальше делать свою работу, а он не поехал в кандалах куда-нибудь там на Колыму.
Но в этом это есть проблема. А если бы он поехал, тогда кто на его место-то придет?
А вот в том-то и вопрос. Либо мы делаем правовое государство и соблюдаем законы и платим деньги профессиональным полицейским и требуем исполнения того, чего необходимо, либо мы с вами меримся вот с такой ситуацией, которая есть сейчас.
Ну, вот смотрите, вы же даже сказали, что закон все-таки нужен.
Безусловно.
Ну, так вот, 943-й говорит, смотрите, из первой части нашей программы вытекает, что профилактики нет, на вызовах не оформляют, говоря профессиональным сленгом, а закон нужен. Ну, то есть, нынешний закон не работает, а мы говорим, а новый напишем, заработает.
Не-не-не, секундочку. А как? Нужна система законов. Нужен не только вот этот закон. То есть, уважаемые радиослушатели, давайте, скажем, определимся. Нам не только нужен закон, который будет защищать конкретную женщину, конкретную девушку, бабушку, женщину, неважно. Даже того ветерана, который придет сейчас из СВО.
Наверняка, может быть, и женщины когда-то преследуют, да, мужчин, так, тем не менее, чтобы мы не говорили. Тем не менее.
Так вот, нужно дорабатывать законы и в отношении полиции, чтобы это работало. Чтобы, понимаете, вот великий девиз адвоката Плеваку, лучшая защита – это защита закона, он должен работать и в отношении полиции. Ее нужно заставлять по закону исполнять то, что она обязана.
Но это не законом.
Это именно законом. Не приехали,
закон заставлять полицию?
Не, ну, приехали на вызов, сели, выгнали. И дальше так.
Ну, и потом, через несколько месяцев, я не знаю, или недель, в полиции никого.
Найдется.
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 Хорошо, Игорь Нестеренко, Александр Хаминский, что скажете вы?
Значит, на этот счет я могу сказать следующее. Хорошо, как говорить о том,
вы закон... же тоже про то, что закон надо написать.
Конечно. Ну, не работает хорошо, этот. Хорошо говорить о том законе, который работает напрямую, закон прямого действия. Я имею в виду Уголовный кодекс. Есть особенная часть, которая устанавливает составы и наказания. Угу. Все ясно и понятно, и любой суд будет руководствоваться именно этим. Когда мы говорим о мероприятиях по недопущению подобных случаев, у нас есть как минимум два закона. Закон о полиции и закон об основах профилактики правонарушений.
Но насколько подробно описана вот эта история с преследованием?
Никак.
Здесь дело не в истории с преследованием, а дело в том, что эти законы могут воплощаться путем издания, если мы говорим о полиции, путем издания министром внутренних дел приказов об утверждении порядков доставления, об утверждении инструкции по профилактической работе и т.д. и т.п. Такой приказ издать, либо откорректировать уже имеющееся положение о порядке проведения профилактики в 100 раз проще, чем загнать в Думу на рассмотрение федерального закона, а потом, так сказать, долго-долго...
Это приказом долго можно сделать, слушать, говорит Александр, конечно, Хаминский. Игорь Нестеренко, может, правда приказом можно сделать такое?
Приказ министра внутренних дел – это внутренний ведомственный документ. Так. Это не закон. По этому закону вы не имеете права в полном объеме наказывать сотрудников. Это не это факт.
Ну, не сделал, да, будьте любезны, ты это же работаешь.
Можно выгнать, можно наказать.
Ну, нормально.
Можно проверку. И все. И что дальше? И вот тогда мы придем к тому, о чем вы говорили. Людей нет. Кто будет исполнять закон? Нет. А будем жить все по приказам.
Хорошо. Тогда еще один поворот. Прежде, где Томин и Знаменский, пишет 701, в кино. Это тоже важно. Так вот, еще один поворот. Если мы начинаем серьезно говорить о преследовании, как о преступлении, это слишком субъективная история правонарушения и может привести к большому количеству злоупотреблений. Я неоднократно слышал вот подобного рода вещи. Ну, то есть тогда полицейские будут верить одной из сторон, ведь доказать преследование, что эта штука такая криминальная, почти невозможно, Игорь Нестеренко.
Серьезно?
Ну как, я слышал такое.
Уважаемые радиослушатели, давайте вспомним, особенно москвичи. Помните СтопХам, который работал у нас на всех улицах Москвы, которые клеили бумажки
кто-то
на стекла?
Кто-то сел из них, я насколько...
Правильно, они сели тогда и только тогда, когда они встретили машину с оперативными сотрудниками, и им что-то заклеили, и теперь они сидят и жуют баланду. По сути, мы были с вами свидетелями.
То есть, если начать преследовать кого-то не того и без всяких законов нормально начать.
Нет. Мы видели с вами систему. Мы видели систему, что люди совершали правонарушения, на это все закрывали глаза, тебе никто не профилактировал, никто не разговаривал, да? И как только они касаются системы, как только они тронули закон, тут же получили по ушам. И вот здесь та же самая история. То, что вы говорите, частично правда, это тяжело доказывается. Но если девушка доказала одну, две, три, четыре встречи в разных геолокациях, она с этим могла бы пойти уже в органы, и человека могли бы привести хотя бы на штраф.
Это если будет закон.
Да, хотя бы на штраф. И никакой профилактики здесь вы не сможете ничего сделать.
Это понятно. Игорь Нестеренко, Александр Хаминский. Про злоупотребление возможное.
Да, хотел вообще про злоупотребление пару слов сказать, так сказать, нести
со стороны пострадавших.
А, со стороны пострадавших.
Гипотетически
здесь,
пострадавших.
Злоупотребления могут быть как со стороны пострадавших, так и со стороны правоприменителей. Потому что если, как вы сказали, субъективная сторона будет преобладать, то именно пояснения потерпевших могут, или условно потерпевших, если они еще не признаны таковыми, могут стать основой, так сказать, для возбуждения административного либо уголовного дела. И в данном случае, если говорить, так сказать, с точки зрения антикоррупционной экспертизы,
тут даже скорее не про коррупцию,
слишком широкое усмотрение правоприменителя. Понравилась девушка, которая пришла с платочком поплакать в кабинет, я ей помогу, сейчас мы его привлечем. Мне понравилось,
или она там Александра привлечем. Сергеевича какого-то знает.
Ну, если Александр Сергеевич знает, Александр Сергеевич всем нравится, да, как мы знаем, телефонное право никто же не отменял.
Игорь Нестеренко, раз вы об этом начали, давайте еще чуть подробнее об этом скажем. Григорий 859 пишет, тоже была эта история. Если стулом в ресторане не того по голове ударить, никакой футболист от ответственности не уйдет. Ну, то есть, это же тоже какая-то проблема. На ваш взгляд, что это за проблема? Как со СтопХамом, то же самое. Они делали, а потом вдруг, в общем, не к тому подошли.
Дорогие друзья, я и пытаюсь донести до всех, кто меня слышит, прозаичную вещь, что должно быть соблюдение закона. И закон должен равнять абсолютно всех, да? Ксению Собчак и того дворника, который подметает улицу, и нет российского гражданства.
Смотрите, вот. То есть вам говорят, что законы есть, а вы говорите, нет, должны законы, и вот тогда будет для всех.
Да, только так. Вот как только
так, а
мы...
А сейчас тогда по каким законам их привлекают в случае, когда нужный человек окажется?
Ну, скажем так, когда система работает, и когда системе дают работать...
Автоматом случае, работает,
да,
я понимаю.
Это все срабатывает на ура, понимаете? Когда ты, понимаете, вот когда система работает по накатанному, по закону, ей никто не может помешать.
И придумывать не надо будет.
Абсолютно.
Я понимаю. Игорь Нестеренко, Александр Хаминский, это проблема? Ну вот, когда не того по голове ударить, вот это работает. А если того, сколько угодно.
Ну, я бы так не сказал. Мы сегодня, ну, те, кто читали новости, наверняка прочитали, узнали, что скандально известный актер Калагривый был доставлен в органы внутренних
дел. Сейчас говорят, помещен, ждет суда.
Да, помещен спецприемник, потому что за его мелкое хулиганство предусмотрено до 15 суток. Не надо кусать официантку за ногу.
Предположительно.
Предположительно. Значит, более того, чтобы не было предположительно, у нас в Москве...
Секунду у нас буквально до перерыва. Давайте вот что сделаем. Вы расскажете, что у нас в Москве во второй части программы. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области. Игорь Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области. И два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 марта, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире в рамках программы «Своя правда» обсуждать историю наказаний за преследование. Ну, это когда есть преследование, есть жалобы, точнее, на преследование, но состава преступления для возбуждения дела по действующему законодательству получается как бы нет. Надо ли ужесточать? Вот почетный адвокат России Леонид Ольшанский, давая интервью радиостанции «Говорит Москва», выступил с идеей ввести наказание за преследование, привлекать к административной ответственности, штрафовать или арестовывать на 15 суток. Ну, как вариант. У нас два голосования. Сталкивались ли вы с преследованием? Это в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Одно. А второе. Считаете ли вы, что надо ужесточать ответственность за преследование? Там варианты ответа: да, надо менять законы. Второй вариант: да, надо заставлять просто полицию реагировать на подобное заявление, мол, законов достаточно. И третий вариант: нет, это чревато злоупотреблениями, наговаривать, проще говоря, будут. Четвертый вариант: мне все равно. Ну, не проблема. Да, посмотрим, как вы проголосуете. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Почти 370 человек. Через 22 минуты, через 21 минуту будем подводить итоги. Здесь в студии у нас Игорь Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области, подполковник полиции в запасе, полиграфолог МВД. И Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист, правозащитник. Мы продолжаем обсуждение, но параллельно мы следим за новостями и за тем, что творится на московских дорогах. Пятибальные пробки, нам обещали в 6 вечера, они уже в половине шестого. Пятибальные, следим за этим, как максимум нам обещают шестибальные пробки в районе 19 часов. Срочные сообщения, за ними мы тоже следим. Как только будут появляться, буду зачитывать. 7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
Ну, закон, да, конечно, можно принять, только единственное, что по отношению к обычным людям у нас мало какие законы работают. То есть люди, которые имеют власть, имеют деньги, да, они любой закон...
Не, давайте, слушайте, давайте мы сейчас говорим о конкретном наказании за преследование.
Ну, сложная вещь, да. То есть можно действительно, будет много наговоров, да, и при... определенной связи со следователем, еще с кем-то там.
Вот теперь
можно
я понимаю.
Все, что угодно интерпретировать здесь.
Злоупотребление именно в этом смысле, когда жалующаяся имеет связи, и потому она может вот что угодно понимать под словом преследование. Александр Хаминский, это как решаемая проблема?
Конечно, преследуемый может иметь свое мнение относительно самого предмета деяния, именно поэтому сам предмет должен быть четко прописан в правовом акте. Поэтому...
Ну вот как можно прописать преследование?
Очень, очень просто. Сегодня задавался вопрос, а можно ли оградить, вынести судебное решение, либо иное решение, чтобы одно лицо не приближалось к другому? Да. Мы говорим, теоретически можно. Почему теоретически? Потому что сегодня закон только в рамках уголовного дела позволяет как обеспечительную меру запретить одному приближаться к другому. И этот первый должен быть либо подозреваемым, либо обвиняемым. Но слава богу, что... Полгода назад осенью в Государственную Думу был внесен законопроект, который предусматривает внесение дополнений в статью 12 Гражданского кодекса, которая предусматривала бы такую меру защиты своих прав, как запрет приближаться. И в первую очередь в пояснительной записке говорится именно о таких обстоятельствах, которые мы сегодня называем сталкерством, когда происходит преследование, но вроде как состава еще нет. Так вот, хочу вам сказать, что на воздухе, на пальцах нельзя сделать ни административные, ни уголовные дела. Должно быть определено, деяние должно быть наказание. И, соответственно, то, что происходит в жизни, должно быть, должно получить оценку теми органами, которые уполномочены. Если суд вынесет в рамках гражданского иска запрет приближаться, то за нарушение этого запрета должна быть как минимум административная ответственность. А далее уже, так сказать, по всем пунктам. Это когда мы говорим о реальной, фактической, действительной профилактике. Один раз дали по рукам штрафом, второй раз дали 15 сутками.
Но еще Надеюсь, третьего раза не произойдет. История с поворотом, она придумала, а у нее за спиной высокопоставленные люди. Прикажут.
Ну, прикажут, на это у нас есть... трехступенчатая система судопроизводства.
То есть это не повод отказываться. Конечно. Хорошо. Игорь Нестеренко, что скажете вы?
Я скажу, что тяжесть наших российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. У нас, простите, написали законов массу, но в них очень много воды и лирики. И в том числе, прошу прощения, но хотелок. Поэтому, если мы говорим применительно к данному событию, мы говорим о том, что, например, в законе нужно написать, что... Значит, тот, кто обращается в органы правопорядка, должен предоставить доказательство, что человек, гражданин, системно преследовал. И, соответственно, с вас 10 фотографий с геолокацией, которые будут говорить...
А я имею право подобного рода фотографии делать? Это не будет в свою
Она
очередь?
Она себя может фотографировать и имеет право абсолютно.
И если на этой фотографии сзади...
Так точно, да.
Ну, ты
это
думаешь,
знание,
да.
Это знание законов просто, знание технологий. Вот. Соответственно, мы прописали эти вещи, вот, и если она делает это в интересах как бы доказательства конкретного события, она имеет право на это делать. Соответственно, принесла 10 фотографий с геолокацией, все, она доказала событие, и дальше мы говорим, что мы можем доказывать, наказывать, штрафовать и так далее. То есть нам нужна не только закон, но еще в этом законе должна лежать технология.
То есть что должно быть доказательной базой?
Да. И тогда уже судья абсолютно спокойно принимает решение. Не полпалец в потолок, а он посмотрел на 10 фотографий, как в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот человек, вот фотография. Вот машина, вот фотография. Вот скорость, вот фотография. То же самое должно быть. Должно быть технологично.
Хорошо. Еще вопрос. Сергей, в данном случае я цитирую Сергея 881-го. Он не первый, кстати, сказать, кто поворот этот. Ведь надо же тогда, уж раз мы говорим о том, что надо как-то менять закон в этом смысле, надо же не только преследование на улице иметь в виду, но и преследование в интернете. Или это разные преступления или правонарушения, Александр Хаминский?
Ну, на мой взгляд, правонарушение это одинаковое, но я так полагаю, что можно давать разные квалификации, что сегодня сделано по многим другим составам. Например, хулиганство и фейки и т.д. и т.п. Есть отдельные части в соответствующих статьях с применением, с использованием интернета. Есть и в целях распространения, да, интернет. Есть и в целях передачи, да, интернет. Поэтому, безусловно, состав один, квалификации могут быть разные. При этом хотел бы еще обратить внимание на то, что у нас в городе работает система «Безопасный город». Это более 250 тысяч камер высокого разрешения.
Вы сейчас ничего не путаете в порядках? 250 тысяч?
На момент чемпионата мира по футболу в 2018 году их было 180 тысяч камер высокого разрешения, не считая
тех... И только в городе Москве?
Только в городе Москве.
Ого!
Я на тот момент был...
Тут любое преследование
можно отфиксировать. Я на тот момент был членом общественного совета московского главка в полиции, и когда открывали ситуационный центр на Петровке 38 накануне открытия чемпионата мира, нам эту фантастику показывали, демонстрировали. Все работает вплоть до номера экипажа, который перемещается по улице.
А вот смотрите, да, давайте, Игорь Нестеренко, если коротко, а вот с вашей точки зрения, преследование в реальности, в офлайне, и преследование в онлайне – это разные правонарушения?
Безусловно. Если вы не хотите, чтобы вас преследовали в интернете, выйдите из интернета.
А, да. А на улицу вы не так выйти
точно,
не можете.
Так точно. Это первая часть. А второе, уважаемый правозащитник, вы про видеокамеры расскажите детишкам в Казани, которых расстреляли в школе. Поэтому будьте так любезны. Есть, существует практика. Действия открыли, молодцы, красиво, все здорово. А работает ли?
Ну, может, и работает, просто вы говорите о другом правонарушении. Расстрел я говорю, это уже...
Я говорю о другом, о том, что каждое событие, которое мы обсуждаем, должно быть не только сделано красиво показано, оно должно приносить пользу. И когда оно эксплуатируется, оно должно...
Вы говорите о 4 или 10 доказательствах. Вот, пожалуйста, с 10 камер видео возьмите, и вы увидите, кто меня преследует.
Вот тогда да. Но просто это должно работать. За это должны спрашивать. Каждая проблема должна иметь фамилию, имя, отчество.
Так, 550... Да, присоединяйтесь, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, 550, я бы вернул дружинников. Думаю, идейные за порядок будут вступать. Дружинники бы помогли, Александр Хаминский?
Ну, у нас и сегодня есть закон, который предусматривает наличие таких дружин. И не побоюсь сказать, что в Москве есть штаб народных дружин, только мы в городе на улице не видим этих товарищей ни с красными повязками, ни без красных
повязок. Ну, с другой стороны, кстати, не очень понятно. Допустим, вот почему-то мы больше говорим о женщинах, но еще раз. Один из граждан полагает, что его преследуют. Ну, вот он, допустим, подходит к дружиннику и говорит, меня преследуют, и что?
Ничего.
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 Ничего не может сделать
Поэтому
дружинник.
Поэтому если тот, кого
он преследует... Он впервые видит, что этого, что того, который гипотетически преследует, тот говорит, а я тоже с работы иду, к примеру.
Да.
Ну, и ничего не сделает.
Дружинник может профилактировать, побеседовать, поговорить.
Вот, нет, подождите, я иду, секундочку. Вот он ко мне приходит, подходит и говорит, вы тут преследуете вон того или ту. Я говорю, подождите, я ее не преследую. Да, я ее каждый день вижу, я тут с работы хожу.
Вот и об этом как раз я пытаюсь рассказать, что нужно технологически доказать события. Нужно прописать технологии. Мы с вами живем в такое время, когда это все должно быть доказано. Как? Со стороны полиции, так со стороны гражданина.
Тогда дружинники не помогут.
Безусловно. Это трата времени, денег и непонятно чего.
Непонятно, как законы влияют на идеальные системы, пишет 943-й, 50-й, почему-то решил именно вот в нашей теме написать буквально следующее. Надо быть, а не казаться, а у нас пока больше про казаться, чем быть. Не очень понимаю, как это связано с тем, что мы обсуждаем. Ну да ладно. Дружинник может стулом по голове получить, может, он меня преследует. Пишет 805. Вот, да-да-да-да-да. Потому что тут какая-то должна быть какой-то бэкграунд, прежде чем дружинник подойдет к так называемому преследователю. Доступ к камерам. Вот, кстати, да, тут многие люди заговорили. Смотрите, Александр Хаминский, вы вспомнили, что камер-то много. Но вот смотрите, если мне кажется, что меня преследуют, мне нужно действительно как-то доказать, что меня преследуют. Мне же не дадут доступа к этим камерам.
Поясню. Значит, у нас есть центры хранения информации с этих камер. Есть существующий порядок хранения этой информации. Поэтому, если с вами произошел случай, либо вы полагаете, что вас преследуют, вы подаете заявление в соответствующий территориальный центр. В данных...
Ну, мне скажут, а вы придумали
нет,
это.
Нет. Они все действуют по инструкции, я неоднократно пользовался этим сам. Значит, в соответствии с порядком вся видеоинформация хранится 5 суток. В случае, если гражданин обращается в такой территориальный центр с заявлением, что в отношении него были совершены на какой-то территории противоправные действия, и он подает заявление в полицию, то по такому заявлению гражданина, без всякой полиции, центр будет хранить сведения с этих видеокамер в течение 30 суток.
Давайте все-таки про конкретную историю, учитывая обсуждаемую нами тему. Я прихожу в полицию и говорю, то есть, я не знаю, ну, не будем с собравшимися, там гражданин Петров меня преследует. Вот последние 5 дней он, вот знаете, как вот приклеился ко мне, ходит, а я так не хочу. Меня же не примут такое заявление.
По той простой причине, что сегодня, если мы говорим наше любимое слово, закон завис, ну, почти да. Часовой диалог, если мы будем говорить о том, что нас кто-то просто преследует, то есть совершает действие, которые не регламентированы законом, разведут руками. Ну, ты пойди к юристу и скажи, слушай, вот он за мной бегает, он мне звонит, он мне записочки подбрасывает. Как мне написать заявление так, чтобы они зашевелились, чтобы в рамках имеющихся сегодня
это
законов,
еще, конечно. То есть есть конечно. Юридическая история. А может быть, действительно, Игорь Нестеренко, юрист всегда скажет тебе, вот там, допустим, 10 звонков с этого номера.
И что?
Плюс еще фотография, как он за мной идет. Плюс еще что? Нет, это не. Это как тут. Сейчас я найду человека, который. Сейчас я найду. Как участковому доказать, чтобы он поднимал свою троеточие? Ну, что по этому делу надо вести работу. Нет, не поможет?
Ну, давайте просто. Значит, например, если у нас принят закон о том, что человек сделал 10 фотографий с геолокацией, о том, что его конкретное лицо...
В законе же так не напишут.
Так напишите, мы же люди...
А это можно так
элементарно.
Написать?
Есть...
То есть четко прописать...
Конечно, вот именно технологию.
Это.
Вот. И мы расписываем, что это такое. Потому что пока вот правозащитник говорит, в принципе, хорошие слова, но за 5 дней может человек не дойти, информация могут не дать, согласно на то, что есть другие люди и так далее. Ну, не суть. Человек пришел в органы внутренних дел, отположил 10 фотографий с геолокацией, положил звонки, положил какую-то переписку, месседж, вот, и это ложится в заявление.
Но только тогда, когда это пропишут.
Сейчас конечно, нет. Конечно. А сейчас что вы пропишете?
Слушайте, еще один вопрос. Тут, кстати, тоже многие люди так или иначе это упоминали. А вот эта система из огромного количества камер, Александр Каминский, 180, да, вы сказали?
Ну, сейчас 250.
250 тысяч. Вот смотрите, видеозаписи выдаются по адвокатскому запросу, даже утверждает 27-й. Это даже так работает. То есть, опять же, если вы пойдете к юристу, вы получите эти доказательства. Да, Даниил 225-й пишет, из какой-то квартиры многоэтажки, из окна выкинули бутылку на лобовое стекло автомобиля, стекло разбилось, а когда захотели посмотреть камеры, оказалось, что эти камеры не работают. Вот насколько это действительно работоспособная история?
Давайте говорить так. У нас камер, да, не то, что камер много, у нас собственников камер много. Я говорю про 250 тысяч, которые работают все в городе. У нас есть, помимо этого, камеры, находящиеся в транспортной инфраструктуре.
Ну, вот и те, которые на дверях.
И, как мы видели, в метро, вот, которые зафиксировали вот это преступление, угу, о котором мы говорим, 13 марта, которое произошло на станции Войковская. Посмотрите, сколько видеозаписей с камер только на станции Войковская.
Если
есть
кто не в
магазинах,
в
кинотеатрах,
сейчас,
торговых
центрах. Если кто не в курсе, на станции метро Войковская мужчина столкнул с платформы под приближающийся поезд бывшую девушку. Машинист там успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала, а очевидцы не дали нападавшему скрыться. Вот, кстати, про очевидцев, которые не дали нападавшему скрыться, они вообще их потом не посадят за то, что они сделали? Александр Хаминский.
Нет, конечно, у нас есть 37-я, 39-я статья в Уголовном кодексе, которая освобождает от уголовной ответственности. В первом случае 37-я – это необходимая самооборона, и вторая – крайняя необходимость. Так вот, именно причинение ущерба, в том числе здоровью, в условиях крайней необходимости – как это понимается уголовным кодексом, при задержании преступника, безусловно, не повлечет никаких
юридических последствий. Хорошо, и все-таки, вот 404-й спрашивает, Игорь Нестеренко, вы прокомментируете нам, ситуация. Звонит мошенник, это тоже важно, потому что мы же обсуждаем историю взаимоотношений человека и правоохранительных органов.
И система.
Ну да, звонит мошенник, представляется сотрудником конкретного РОВД. Я звоню в РОВД, предлагаю, вот мне только что звонил от вашего имени, такой-то вот с этого номера. А они говорят, приезжайте, пишите заявление, нам неинтересно. Это действительно история того, что система не хочет работать? Или это история того, что и гражданин не хочет работать? Вот он не хочет, видите, оформлять заявление.
Нет, так это, понимаете, вот мне бабушка погрозила, посмотрела на меня, сдвинула брови, и я считаю это угрозой, да?
Не, подождите, а бабушка же была от имени РОВД, то есть отлично, у вас проблема, как отлично, бы, я вам сообщаю.
Тогда поднимаемся, идем писать заявление, потому что как только
так
полиция...
Так это же, я же про вашу проблему рассказываю.
Как только
я
полиция...
уверен, как это будет.
Только полиция совершит любое действие без заявления, она попадает под статью и много-много-много приятных вещей. В смысле, получения подзатыльника от руководства. Теперь все-таки вернемся к тому, что нам рассказывают. Уважаемый правозащитник, вы сказали, что у нас много очень камер в Москве, и прозвучала фраза, что они много там правообладателей. Да. Ну так вот, давайте мы определимся, что существует транспортная, скажем так, владельцы на транспорте, метро отдельно, автобусы отдельно, на, скажем так, домах отдельно, в магазинах отдельно, в ресторанах отдельно. И при этом вы замучитесь искать, кто же правообладатель и захочет ли он вообще с вами разговаривать. Единственное, кто может получить эти, скажем, видеозаписи, это когда вы придете с постановлением суда.
С выемкой.
Это первое. А второе, ну, потом могут сказать, что, знаете, они вчера перестали работать, сервер накрылся. Вариантов немерено. Поэтому, если мы обладаем таким количеством камер, вот, и мы обеспечиваем, хотим, ну, скажем так, правопорядок и спокойствие наших граждан, надо объединить все эти видеокамеры в единый центр, чтобы
так
была...
Так они объединены, говорят нам.
А вам сказали, что правообладатели...
Ну, собственники у них разные.
Правильно.
Но при этом сигнал с них приходит...
К собственнику.
Почему?
Потому,
в единую систему?
Потому что собственнику. Потому что метро отдельно, автотранспорт отдельно, я повторил, магазины отдельно, на домах может быть отдельно, может быть СОДДО отдельно. И на самом деле...
Зато много камер. Если все работает, тогда все это мы можем получить. А так, как вы говорите, это тогда в единую систему, это будет очень дорого.
Ну, и очень тяжело работоспособно.
Ну, хорошо. Теперь еще. 783-й, Александр Хаминский, это вам прокомментировать. У меня, говорит, история, вот, пожалуйста. Купил машину, за мной едут на другой машине. Пытаются дистанционно отключить сигнализацию. Обращаюсь в полицию, говорят, угона нет, мы не поможем.
Мне кажется, сам вопрос поставлен некорректно.
Что
если
не так?
Человек едет на машине, на ходу у него никто не может отключить сигнализацию, потому что она уже отключена, машина не поедет.
Ну, бывают разные сигнализации.
Не бывает разных сигнализаций.
Я сделал все, что мог. Я попытался отстаивать ваши права, 783-й. Говорят, не бывает такого, как
сигнализация
вы рассказываете.
Сигнализация прерывает цепи между какими-то блоками машины. Если машина работоспособна и едет, то цепи замкнуты, все работает.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и буквально полторы минуты у вас для того, чтобы принять участие в наших сегодняшних двух голосованиях в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, во-первых, преследовали ли вас? Да, нет, не уверен, не думал об этом. А второй вопрос, считаете ли вы, что ответственность за преследование должна быть ужесточена? Нужно ли менять законы, нужно просто заставить полицию не законы менять? Полиция может уже сейчас так или иначе решить проблему, но надо ее застать. Нет, это чревато злоупотреблениями. Третий вариант, четвертый вариант, мне все равно. Вот 460 человек уже проголосовали. Еще раз, через менее чем через минуту будем подводить итоги этих двух голосований. Евгений, каждое утро меня преследует человек 50 одних и тех же людей в маршрутке до метро. Можно как-то что-то сделать, чтобы в маршрутке хотя бы посвободнее было. Ну вот я говорю, что это и может быть возможными злоупотреблениями. Ну потому что человек действительно, может быть, каждый день ходит одним и тем же маршрутом. И по какой-то причине так называемой жертве этот человек не нравится. Ехал на машине, сигнализация отключила мне топливный насос. Вот и все, пишет 770. 72-й. Какая-то странная сигнализация, ну да ладно. У нас с вами, смотрите, два голосования сегодня было. Нам уже пора подводить итоги, на самом деле. Попадали ли вы в ситуацию, когда вас преследуют? Насколько это серьезная проблема? Вот да, нет, не уверен, не думал об этом. Как вы думаете, какой самый популярный ответ у нашей аудитории? Александр Хаминский.
Мне кажется, кажется, не думал об этом, потому что пока люди не сталкиваются, они действительно об этом не думают.
Ну, то есть для большинства людей это не проблема. Игорь Нестеренко.
Не уверен.
Не уверен. Нет, не попадал в ситуацию. Вот самый популярный ответ, 51%. Но 23% точно говорят, что они были в ситуации, когда их преследуют. 15% не уверены. И вот они думали об этом 11%. Но, как бы то ни было, почти две трети. Нет или не думал об этом. А второй вопрос. Считаете ли вы, что ответственность за преследование надо ужесточать? Какой, вы думаете, самый популярный ответ?
Я думаю, что...
Полицию заставлять менять законы?
Я думаю, что в свете нашей часовой беседы, скорее всего, проголосовали за то, что нужно ответственность ужесточать.
Ужесточать. Думаете вы, Игорь Нестеренко?
Заставить полицию.
Заставить полицию. Вот самый популярный ответ. 51%. 33% полагают, что надо менять законы. 10% не надо менять. Это чревато злоупотреблениями. 6% все равно. Александр Хаминский, Игорь Нестеренко, я благодарю вас. Спасибо.